Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Наш сегодняшний гость – Михаил Витальевич Шкаровский, доктор исторических наук, главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, профессор Санкт-Петербургской духовной академии и член комиссии по канонизации новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, Михаил Витальевич.
Добрый день.
Вы довольно долго занимались светской наукой, и вот при этом в 96-м году одним из первых защитили докторскую по церковной истории. Вот вам всегда была интересна эта тема, или вот этот интерес, он по какой-то причине у вас проснулся внезапно в 90-е годы?
Да, этот интерес, можно сказать, проснулся у меня, но в конце 80-х, начале 90-х годов, после тысячелетия крещения Руси, в 1988 году, когда впервые у нас в нашем городе стали устраиваться совместные научные конференции светских историков и церковных историков, тогда еще в Ленинградской духовной академии. И я познакомился с ректором духовной академии патриархом Владимиром Сорокиным в тот период. Он до сих пор возглавляет Санкт-Петербургскую комиссию по канонизации новомучеников. И я ему очень благодарен за то, что он поддержал тогда мои первые церковно-исторические изыскания. Я уже тогда работал в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга научным сотрудником. И всегда заниматься интересно той темой, которая является неразработанной. А церковная история в советский период была фактически запрещенной темой. Можно было писать только в одном антирелигиозном, атеистическом смысле. Естественно, что подлинно научных произведений, монографий не создавалось. И вот таким образом я стал одним из первых ученых, который этой частью исторической науки стал заниматься. Уже в 91-м году я начал готовить свои первые статьи и какие-то архивные справочники по тем документам, с которыми я занимался в своем архиве. И при поддержке Санкт-Петербургской духовной академии вот эти труды стали выходить. Тогда же стал выпускаться первый журнал, тогда еще «Вестник» Ленинградской духовной академии, в котором я стал печататься в 91-м году. Ну и в конце концов все это повело к защите в 96-м докторской диссертации. Ну уж до этого у меня выходили и справочники, и монографии. Например, в 95-м году у меня вышла первая монография по этой теме «Санкт-Петербургской епархии в годы гонений и утрат». Как раз период с 1917 по 1945 год я исследовал историю нашей епархии. Тоже была совершенно новая, неизученная тема.
Вы являетесь членом комиссии по канонизации новомучеников и исповедников Санкт-Петербургской епархии. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как происходит этот процесс, какие документы для этого необходимы, какие-то свидетельства?
Да, проводится большая предварительная работа. Естественно, что изучается следственные дела в архиве ФСБ, причем не только протокол допросов новомучеников, но и все следственное дело в комплексе и другие сопутствующие материалы. Также выявляются документы в церковных, государственных архивах. У нас довольно хороший епархиальный архив Санкт-Петербургской епархии. Правда, там в основном документы, начиная с периода Великой Отечественной войны, но есть иногда и более ранние. Вот тот архив, где я работаю, конечно, привлекается Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ну и важную роль играют так называемые нарративные источники, то есть письма, воспоминания людей, близких, какие-то дневники, дневниковые записи, если они сохранились. В общем, весь комплекс материалов. Для этого, конечно, профессиональные историки привлекаются. Важную роль играет народное почитание. Если зафиксированы какие-то чудеса, связанные с этим новомучеником, с его именем или с его мощами, если есть какие-то памятные места, дома, где он жил, и это людям известно, эти места почитаются, тоже все это, конечно, учитывается. Также по возможности определяется, где покоятся мощи новомученика для возможного их обретения и почитания. И еще очень важный аспект – это взаимодействие с приходской общиной того храма или монастыря, или с общиной монастыря, где подвязался этот новомученик, потому что в дальнейшем именно прихожанам этого храма и суждено, в общем-то, продолжать дело его почитания, сбора новых каких-то свидетельств о его жизни, о его чудесах. И всегда у нас присутствует на заседании комиссии представитель этого храма или монастыря. И в дальнейшем мы также ведем переговоры о проведении какого-то вечера памяти, посвященного этому новомученику, или, может быть, даже научной конференции, или снятие документального фильма, как, например, с подобной мученицей Марии Гатчинской. Этот документальный фильм привез, как очень почитается сейчас в Гатчине, поскольку не так давно, несколько лет назад, была образована самостоятельная Гатчинская епархия на территории нашей области. И вот ныне обретенные мощи Марии Гатчинской, они покоятся в главном храме этой епархии, в Павловском соборе города Гатчина. И естественно, что очень большая проводится работа для того, чтобы верующие узнали о ней. И вот, например, в этом году весной была конференция, посвященная ей научная. И целый экскурсионный маршрут разработан по местам ее проживания и духовных подвигов и так далее. То есть это большая комплексная работа.
Михаил Витальевич, а насколько остро сейчас стоит проблема открытости архивов? Большой еще пласт скрыт информации от нас в настоящее время.
Это действительно очень острая проблема. Они никогда не были полностью открыты, прежде всего архивы ФСБ. Был период в 1990-е годы, когда они были даже больше открыты, чем сейчас. Еще в конце 1991 года было принято решение о поэтапной передаче из архивов ФСБ архивно-следственных дел, в том числе дел новомучеников, в государственные архивы. В некоторых областях это частично или полностью осуществилось, но таких регионов у нас меньшинство в Российской Федерации, а большей частью они по-прежнему остаются в архивах ФСБ. И в начале 2000-х годов был принят закон об охране личной тайны со сроком 75 лет. Таким образом, и дела стали доступны, в том числе для членов комиссии по канонизации, только те, срок которых вот этот вот 75-летний истек. Но и в государственных архивах, хотя формальный процесс рассекречения продолжается, но он еще далеко не закончен. И в том числе, например, и полностью фонд Совета по делам религии, куда входят и документы Совета по делам Русской Православной Церкви в Государственном архиве Российской Федерации, не полностью он доступен. Есть до сих пор засекреченные документы в том архиве, где я работаю, но здесь как бы работа еще продолжается по рассекречиванию. А вот в бывших партийных архивах или в архивах ФСБ, как я уже отмечал, некоторые документы, доступные в 90-е годы, они сейчас пока еще, к сожалению, недоступны исследователям. Но так или иначе, члены комиссии по канонизации в подавляющем большинстве регионов России имеют возможность просматривать и сейчас, и в настоящее время. Я знаю, что и в Пензе такая существует благоприятная ситуация в этом плане в архиве ФСБ, следственные дела, и изучать подвиг новомучеников. Но хуже обстоит дело с материалами Центрального архива ФСБ в Москве или с документами президентского архива, где тоже есть некоторые церковные дела. К сожалению, многие из них по-прежнему недоступны исследователям, в том числе некоторые ключевые, например, следственное дело митрополита Сергия Старгородского, будущего патриарха. Он был арестован в конце 1926 года и вышел на свободу весной 1927, после чего и произошла легализация патриаршей церкви. Так вот, вот это следственное дело, как я уже говорил, во многом ключевое для истории Русской Православной Церкви, например, до сих пор недоступно исследователям. Есть и другие примеры. Ну, в частности, известно, что по ликвидации Ленинградского епархиального управления в конце 1930-х годов его материалы были изъяты сотрудниками тогда НКВД. И вот опять же, до сих пор неизвестно, где они хранятся и что с ними стало. Можно и другие примеры приводить.
Ну, причина утраты, она как бы ясна нам, да, что их не, просто нет. А те, которые есть, в связи с чем все-таки
документы? Нет, они есть. Видимо, где-то они сохраняются.
Ну, где это просто мы не знаем, да? А есть документы, о которых мы знаем, которые нам, в общем-то, нужны очень, да? А в связи с чем все-таки в 2000 было принято решение опять закрыть эти архивы? Родственники обращались, может быть, этих людей? Или что причиной послужило?
Ну, как такового в 2000 году решение закрытия все-таки не принималось. Не было такого официального решения. Я говорил, что это поэтапно происходило ограничение доступа к документам. В общем-то, начиная с 2000-го и все 2000-е годы. В частности, вот этот закон о 75-летней охране личной тайны был принят в начале 2000-х годов. Ну, видимо, кто-то действительно из родственников обращался, но не только это послужило причиной. Может быть, что не пришло еще время для публикации некоторых документов о наиболее острых событиях нашей советской истории. Но я лично так не считаю и полагаю, что, конечно, пока не имея документы, у которых истек 30-летний срок секретности, должны быть рассекречены. Эта норма, она о 30-летнем сроке секретности документов была принята еще в 90-е годы в соответствующих законах Российской Федерации. В общем-то, это общемировая практика во многих странах. В Европе тоже существует такой же срок 30-летней секретности документов.
Ну, наверняка в ходе процесса канонизации вам приходится часто общаться с родственниками будущих святых, будущих подвижников. Вот охотно ли они идут на контакт?
Как правило, да, охотно и даже передают личные вещи новомучеников, которые у них сохранились. Сейчас создается целый ряд музеев в разных регионах страны. Я знаю, что и в Пензе эпохиальный музей создается. У нас, вот, например, недавно, в начале этого года, был воссоздан музей Александра Невской лавры в Петербурге, да и в лихохранилище, где есть раздел, посвященный новомученикам. А также в Петербургской духовной академии есть музей, и есть музей новомучеников даже при некоторых приходах. Вот в Петербурге, например, при церкви Божьей Матери всех скорбящих радости, около метро Чернышевская, там есть музей новомучеников. И ну, ценны любые свидетельства. В этом музее, например, выставлены альбомы рисунков такой прославленной ныне новомученицы Екатерины Арской, член Александра Невского братства. Вот также у ее родственников нашлись альбомы с очень прекрасными ее рисунками, там цветы, птицы, но тем не менее, казалось бы, совершенно не имеет отношения к церковной теме, но они показывают духовный облик этого человека, и вот они тоже выставлены в этом музее новомучеников.
Наверное, все-таки основную, главную информацию о подвижнике ученые черпают непосредственно на местах, в селах, храмах, где служил тот или иной подвижник.
Если есть какие-то старые прихожане или их потомки, как бывает, что помнят, передаются из уст, из поколения в поколение какие-то рассказы об этих подвижниках, это тоже очень важно и ценно.
Но все-таки, насколько сегодня развито церковное краеведение именно как наука?
Я бы не сказал, что очень развито, хотя многие существенные шаги в этом плане уже сделаны. Я знаю, что в целом ряде приходов и монастырей есть группы энтузиастов, которые собирают материалы, и многие настоятели лично ко мне обращаются с просьбой написать книгу по истории их храма, их прихода. Я уже, наверное, несколько десятков таких книг написал. И сейчас, например, пишу готовлю три таких издания новых по церкви Преображения Господня в Лигово, по церквям на Крестовском острове Петербурга и вот, соответственно, по петербургским подворьям Валаамского монастыря. Естественно, что и многие другие историки готовят такие издания. Я знаю, что в Пензе тоже мне сегодня подарили такую книгу о семи ключах, и там скит, который там основан и так далее. Есть такие энтузиасты, которые занимаются церковным краеведением. Но как такая сложившаяся наука, она еще не оформилась. Нет какой-то, например, специальной кафедры, где она разрабатывается. Наверное, в конце концов, что-то подобное появится. Учебника нет по церковному краеведению. Но вы правильно подняли этот вопрос, что, в общем-то, тема актуальная и нужная. Наверное, такие шаги будут сделаны.
Михаил Витальевич, многие ли сегодня подвижники вашей епархии готовятся к канонизации? Можно ли сейчас назвать имена наиболее ярких из них?
Да, вот последний у нас была прославлена как раз преподобная мученица Мария Гатчинская, но она была известна в 1920-е годы своим особым даром утешения скорбящих. Она, это схемонахиня, она проживала в Гатчине, была целая община девушек молодых по ней, но она была парализованная. Однако вот очень известная, к ней приезжали митрополит, священномученик митрополит Вениамин Петроградский, многие другие архиереи. Затем она стала участницей русифлянского движения оппозиционного митрополиту Сергию и советской власти. Была арестована в конце 1920-х годов, но поскольку она была парализованная, то сотрудники ГПУ, которые приехали ее арестовывать, они взяли ее за руки, за ноги, бросили в грузовик, она, в общем, сильно разбилась при этом и в дальнейшем скончалась во время допросов. И поскольку она умерла еще до вынесения приговора, то ее тело выдали верующим, похоронили на Смоленском кладбище, и могила с самого начала, с начала 30-х годов, когда она скончалась, стала пользоваться почитанием. Рядом часовня Ксении Блаженной она находилась. И ее мощи были обойдены в 2000-е годы. И вот только с третьей попытки нашей комиссии, мы три раза подавали материалы о ее прославлении, и, наконец, синодальная комиссия утвердила, и она была прославлена. Затем наступил такой период, несколько лет, когда фактически приостановился процесс прославления не только в нашей епархии, но и в целом в Русской Православной Церкви. Имена некоторых новомучеников убрали уже прославленных из церковного календаря, сейчас они пользуются местным почитанием. После того, как синодальную комиссию по канонизации возглавил епископ Панкратий, настоятель, наместник Валаамского монастыря, вот в настоящее время процесс прославления возобновляется. Я как раз беседовал с ним в мае этого года во время научной конференции на Валааме. И он говорил, что на предстоящем архиерейском соборе в декабре нынешнего года, он состоится в Москве, вероятно, произойдут новые прославления. И также наша комиссия по канонизации готовит новых, имена новых мучеников. Ну, в частности, я обсуждал с владыкой Панкратием возможность прославления епископа Сергия Дружинина. Наша комиссия Санкт-Петербургская уже как бы одобрила его, и вот теперь дело за синодальной комиссией. Это был викарий нашей епархии, епископ Нарвский. Он еще до революции являлся духовником великих князей Константиновичей. Стал он настоятелем Троицы Сергиевой пустыни, очень известный монастырь нашей епархии, там, где Игнатий Бончанинов подвязался и тому подобное. Рядом находился Стрельницкий Константиновский дворец, резиденция великих князей. Дмитрий Константинович был ктитором монастыря. И вот, соответственно, будущий владыка Сергий окормлял всю эту большую семью Константиновича, в том числе и королеву Эллину Ольгу Константиновну, и великого князя Иоанна Константиновича, который в Алапаевске, там на дне шахты, погиб вместе со святой Елизаветы Федоровны. Они, кстати, не сразу скончались, она ему раны перевязывала. Он, по некоторым сведениям, даже принял сан диакона Иоанна Константиновича уже после революции в Иоанновском монастыре в Петербурге. Но это не до конца проверенная информация. Так вот, архимандрит Адасергий отказался покинуть Советской России после революции, уехать вместе с Ольгой Константиновной в Грецию, сказал, что не покинет своей паствы. Дословно, это опять же из протокола водопосов, он сказал ей такие слова, что я не только, значит, разъезжал в автомобиле с великими князьями, но вот хочу и пострадать за церковь, и, в общем, остался в Советской России. В дальнейшем он был изгнан из Троицы Сергиевой пустыни, потом состоялся его Хератониево епископа святейшим патриархом Тихоном в Москве в 1924 году, и он стал одним из активных участников иосифлянского движения, в том числе возглавил это движение после ареста митрополита Иосифа Петровых, около года он возглавлял все иосифлянские общины в стране, и затем был арестован, естественно, осужден. Сначала он сидел в политизоляторе в Ярославле, а затем его сослали в республику Мариэл, там в 1937 году арестовали и расстреляли. Я смотрел его дело 1937 года, и тогда мало кто выдерживал пытки повсеместные. И вот он один из немногих, кто полностью отказался от всех обвинений вообще, отказался отвечать на вопросы следователя. Такой один краткий допрос такой существует. Ну и после этого он был расстрелян. А в показаниях начала 30-х годов первого дела видно, что он до конца жизни продолжал почитать царскую семью, в частности, рассказывал о своих встречах с Николаем II и о том, как он к нему относился, и, в общем, о том, что он и не боялся говорить следователям, что ли, в начале 30-х годов он оставался анархистом еще по своим убеждениям. Вот такой замечательный владыка, и поэтому я думаю, что его прославление вскоре состоится. Также еще одна ближайшая кандидатура новомученика, которую мы хотели бы прославить, и об этом тоже шел разговор у меня с владыкой Панкратием, это архиепископ Иннокентий Тихонов. Он прославлен был Украинской православной церковью Московского патриархата автономно еще в 1990-е годы. Но дело в том, что ту группу священнослужителей, которая прославила Украинская церковь, она не пользуется общецерковным почитанием в нашей русской церкви, является как бы месточтимыми святыми, и существуют достаточно критические замечания сейчас тем прославлениям, которые были сделаны в Украине в 90-е годы без достаточного изучения архивно-следственных дел. В общем, там тоже были ошибки своего рода. И вот сейчас важно, может быть, нам прославить для общецерковного почитания вот некоторых святых, канонизированных Украинской церковью, те, которые бы связывали Украину и Россию. А владыка Иннокентий как раз такая фигура. Дело в том, что он в основном служил на северо-западе России. В частности, он был одним из трех основателей такого знаменитого Александра Невского братства у нас в Петрограде тогда. В январе 1918 года было создано братство сначала для защиты Александра Невской лавры. Я тогда отстоял ее от закрытия. Это была первая такая крупная победа церкви над безбожным советским государством. И также это братство стало, ну, ключевым, можно сказать, в жизни епархии до своего разгрома в 1932 году. Она объединяла большой круг и братчиков, и братчиц, в общем, образованных людей. В основном там был даже философский кружок. Многие учились в богословском училище, в богословском институте членов братства. У них были совместные богослужения и очень большая благотворительная деятельность, несмотря на то, что ее уже запрещали в Советской России, помощи заключенным и так далее. Вот в настоящее время прославлен тоже второй основатель братства архимандрит Лев Егоров и две новомученицы Екатерина Арская и Кира Оболенская. А вот Иннокентий Тихонов, он был незадолго до своего расстрела назначен архиепископом Винницким на Украину, и там, соответственно, расстрелян в 1937 году, причем его дело там тоже показывает, что он очень мужественно вел себя на допросах в 1937 году, поэтому вот достоин прославления для общецерковного почитания. Я думаю, что вот это две ближайшие кандидатуры, которые наша комиссия представит для канонизации.
Насколько я знаю, вы в Пензе впервые, уже успели проехаться по городу с экскурсией. Какие впечатления у вас сложились?
Ну, самое замечательное, я действительно был, только слышал о нем, потому что к нам в Петербург довольно часто приезжают на конференции пензенские исследователи Ирина Маслова, вот, Кира Аистова и другие, в частности, даже за последний месяц вот Ирина Ивановна Маслова дважды выступала в Петербурге на конференциях, посвященных и в нашей Санкт-Петербургской духовной академии епархиальной, посвященной новомученикам и патриархам, святителям. И они мне рассказывали много интересного о Пензе. Собственно, они меня пригласили, поэтому я очень хотел приехать. И был, конечно, поражен, что у вас восстановлен, по сути, уже кафедральный собор Спаса Преображенский, такой большой. Собственно, даже и в Петербурге не было еще случаев восстановления таких больших снесенных соборов, хотя у нас тоже около 100 храмов было снесено. Только вот в пригороде Петербурга, в Пушкине, в Сарском селе, бывшем Екатерининский храм восстановили. Я служил первомученик Иоанн Кочуров, снесенный полностью. И вот Пенза, можно сказать, произошла в этом отношении, наш город. И то, что многие другие храмы в хорошем состоянии. Сегодня я приложился к вашей главной святыне Казанской иконе Божией Матери. И это тоже связывает Пензу с Петербургом, потому что главная святыня нашего города тоже Казанская икона Божией Матери в Казанском соборе. Тоже пользуется таким большим всенародным почитанием. Мне провели вчера замечательную экскурсию по улицам Пензы. Несколько часов мы гуляли, и два монастыря посетили тоже, Свято-Троицкий, Спасо-Преображенский. Так что очень красивая Московская улица у вас. Только надо ее, по-моему, полностью сделать пешеходной. Такую замечательную улицу нужно использовать во всей красе. И какие-то, может быть, общегородские там мероприятия проводить прямо на ней. Ну, теперь Соборная площадь тоже восстанавливается, можно и там какие-то церковные такие общегородские мероприятия устраивать. Конечно, тоже был удивлен, что у вас такое большое красивое здание епархиального управления восстановлено. В общем-то, на мой взгляд, в большинстве регионов страны даже менее значительные здания резиденции архиереев епархиальных. Ну и вот обещают мне показать еще некоторые святыни Пензенской области, что тоже, конечно, будет очень интересно.
Спасибо вам большое за беседу, помощи Божией в вашем труде. А у нас на этом все. Напомню, сегодня у нас в гостях был кандидат исторических наук, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Михаил Витальевич Шкаровский. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.